Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Друзі, всім привіт! Це середа, 4-та година, і в ефірі програма «Це неймовірно». Мене звати Ігор Середа, і сьогодні ми будемо говорити про неймовірну історію капелана Юрія Довженко. Тож ви можете підключатися до наших стрімів, писати ваші запитання на нашій офіційній сторінці у Facebook, моїй особистій сторінці Ігор Середа, а також через наш мобільний додаток, і телефонуйте до нас 0800 30 14 13, Viber та Telegram, 099-228-2808. Юрію, я вітаю вас у нашій студії.
Вітаю. Якщо дозволите, я буду на російській мові, тому що насправді намагаюся вчити сьогодні розмовляти на українській, але на російській, думаю, буде легше.
Звичайно, як вам буде зручно.
Да.
Друзі, нагадую, що це програма «Це неймовірно». Мене звати Ігор Середа, наш сьогоднішній гість – капелан Юрій Довженко. До речі, знаєте, у мене дебют сьогодні як у ведучого в плані брати інтерв'ю у людині в формі. Ось тому. А у вас немає сьогодні дебютів?
На жаль, ні. Але ні. Я думаю, що буде.
А на радіо ви вперше?
Перше.
Бачите, так, тому
перше. Мабуть, теж дебют.
Також сьогодні такий приємний дебют. Ну, я сподіваюся, що не в останнє. Буду ще брати інтерв'ю цікавих людей. І розкажіть, чим ви займаєтеся, Юрій?
Взагалі, коли...
Наш слухачів.
Да, вообще, коли почалось в нашій країні события, которым мы сегодня являемся все свидетелями, когда началась война, то такая пришла нужда в том, чтобы были вот эти вот капелланы, это военные священники. И знаете, когда был призыв на самом деле, когда набирался эта служба, когда она только формировалась, где-то в своем сердце я вот услышал, что мне нужно ехать туда. На самом деле, я в молодости служил в армии, и я немножко знаком с армией, вообще с ее порядками, со всем. И вот где-то я положил в своем сердце такое желание. Знаете, я пришел домой и сказал жене, жена очень сильно удивилась, потому что ну, мы живем в Киеве, работаем, занимаемся, у нас ребенок есть, и она говорит, слушай, ну а как же? Я говорю, ну это не на постоянно, это будет ротацией. И знаете, тогда, когда это был 14-й год, по-моему, сентябрь месяц, и... Ну, в начале мы занимались тем, что ездили, были волонтерами, ездили туда. То есть мы брали продукты, грузили машину и делали выезды на Донбасс, приезжали туда. И дальше, когда мы начинали общаться с людьми, которые были там, то мы понимали, что просто приезжать и уезжать этого мало. Нужно с ними быть, нужно поддерживать, нужно где-то мотивировать людей. Вот тогда и родилось в моем сердце такое желание, да, то есть попробовать себя в этом. До этого мы где-то занимались, знаете, и в больнице ходили, общались с людьми, там и кушать носили, и в тюрьмы ездили. Но вот все-таки военное капелланство, это было для нас новое такое. Mm-hmm. Вот так вот приблизительно. Дальше, когда мы приехали туда, я помню, это был сентябрь, было достаточно тепло, и знаете, мы начали общаться с людьми, и мы как бы подружились очень близко. И
вы знаете, на вазе приехали, на той же час еще на зону антитеррористической операции, зону боевых действий, и там спілкувалися с людьми.
Да, ну, поначалу мы когда приехали туда, у нас там был один товарищ, которого призвали, ну, в то время просто на полигон на 2 недели, а по итогу он оказался на Донбассе. И он нам позвонил, говорит, приедьте, ну, мы уже ездили, мы ездили по гранцам, там ближе туда, под Мариуполь. И потом мы приехали, это была Волноваха. Uh-huh. Приехали туда, пообщались с ребятами, смотрим, ну, абсолютно открытые люди полностью. На самом деле, и первое, что я увидел, это людей, которые, знаете, огородом занимались. Это была война, но меня очень сильно удивило то, что они там что-то по огороду ходили, пытались садить что-то, выращивать. Я понимаю, что люди, ну, война войной, но все-таки вот этот человеческий фактор и, ну, та забота, которая, да, может, которой люди есть, ну, о чем-то опекаться, она была в них. И потом мы начали общаться, дружить с ними. Я уже говорил, что мы привозили поначалу продукты, ну, как бы, и возили дальше. Но потом мы приехали туда уже как капелланы, то есть мы начали пробовать себя и остались там на неделю. Поначалу, я скажу, ну, наверное, где-то было немножко тяжеловато, потому что все-таки у них свои задачи какие-то боевые, у нас свои задачи, это душепопечение. Общаясь с людьми... Ну, когда ты только знакомишься, это по одному, но проходит немножко времени, и ты начинаешь дружить, и люди начинают открываться тебе. Это была первая моя ротация, я уехал на неделю, ну, был там неделю, уехал домой, через 3 недели мы снова приехали туда. Ну, на самом деле, как бы ротации, у нас был целый цикл, и нас было, я не один человек, нас было очень много, там у нас было 5-6 ротаций, по 2 человека, и мы туда ездили по неделям. То есть, и каждый день мы проживали среди ребят, были с ними, ну, ели одну и ту же пищу, спали в одних и тех же, может, там, блиндажах, да, или палатках, как когда. И потом, когда я приехал на второй раз, то уже была встреча чуть по-другому. Мы начали понимать, что мы где-то уже сдружились, у нас есть какие-то общие темы, общие разговоры. И стало немножко легче и проще уже вести диалог какой-то. И когда уже на третий раз мы приехали, на третью ротацию, то нас встречали вообще совсем по-другому. Угу. Мы были уже там как свои, мы начали общаться, начали разговаривать с людьми. Потом мы начали выезжать на передовую. Там немножко ситуация была по-другому. Потому что изначально, когда мы приехали, мы были в тылу и так ближе к штабу. Никогда человека сразу, ну, в первые какие-то ротации не выпустят на передовую, потому что тебе нужно быть готовым и морально, и, ну, и вообще быть готовым к тому, что ты можешь попасть под разные обстоятельства. После чего, когда мы выехали уже туда на передовую, я увидел, знаете, людей, которые были отчасти где-то замученные, потому что, когда идет дождь, там очень большая грязь. Так. Но в то же время я вот увидел в их глазах огонь. Угу. На самом деле я вот увидел людей, которые, несмотря на то, что они пребывают, да, на передовой, где и обстрелы, и... Немножко и быта нету, да? Вот вообще, приезжаешь туда, я видел, как они там построили бани, обустроили там, ну, куда по ножде ходить, где они просто заходишь внутрь, и то не скажешь, что землянка. То полноценно и так бы комфортно, уютно было там. И общаясь дальше с людьми, знакомясь там на передовой, я увидел, что людям как раз вот и нужно такой человек, да, или такие люди, которые бы мы могли приехать к ним и просто их послушать. И на самом деле капеллан – это человек, который просто находится рядом. Угу. В тяжелых обстоятельствах иногда не нужно много говорить, потому что много сегодня говорят, да, разные люди, кто угодно, в общем, много говорят, но вот как раз сегодня, я думаю, дефицит тех людей, которые просто будут слушать. И знаете, у меня были такие ситуации, когда я просто приезжал к человеку, и я видел, ну, в том, что у него какая-то проблема, он томится в чем-то. Я говорил, ну, давай пообщаемся, давай поговорим. Может, ну, нужна какая-то помощь, может, нужно кому-то позвонить, что-то передать. Ну, как-то пытался с ним завязать вот этот диалог. И знаете, где-то на третий день он подошел ко мне и говорит, слушай, давай поговорим. Мы пришли, сели в машину, и я просто его слушал. Где-то больше часа он мне много чего рассказал, рассказал свою боль, свои переживания, свои трудности. И знаете, когда он закончил говорить, я думал, все, что же мне ему такого сказать, чтобы смотивировать этот человек? Он говорит, фух, все, легко, я могу идти. И я просто послушал, я понял, что вот моя цель, моя задача, это надо просто послушать этого человека.
Юрій, а що наштовхує вас особисто на такі поїздки? Я маю на увазі, звідки взялася така ідея? Тому що ви розказали про те, що просто підійшли до дружини, сказали, треба, ну, мені треба їхати, да, там, це будуть ротації, це не назавжди, але я до того, що вас мотивує, тому що у кожної людини на певні речі, які вона робить, є певні мотивації. Що, ну, у вас?
Взагалі-то у мене дуже така цікава життєва історія. Угу. Изначально, родившись в городе Киеве, я, ну, родился в обычной семье, абсолютно. Моя семья ничем не отличалась от других семей. И здесь же и в садик ходил, и в школу, но пройдя немножко времени, я попал в такие жизненные обстоятельства. Я жил на одном из районов, и он был не совсем благополучным. Где-то в 16 лет я попробовал, ну, я до этого и курил там, и пробовал и алкоголь, но пройдя некоторый период времени, я попробовал наркотики. Угу. сказать, что у меня был какой-то страх или что его не было, был. Потому что в семье у меня ни родители, ни папа, ни мама не курили, не пили. То есть я никогда не видел дома каких-то таких определенных ситуаций или то, чтобы могло влиять на меня как-то негативно. Но попробовавши наркотик один раз, это было, ну, я помню, я ну, покурил, употребил. Но оно как бы меня абсолютно ничего со мной не поменялось. Я остался тем же, ну, каким и был. Но пройдя еще какой-то период времени, в мою жизнь пришли более тяжелые наркотики. И также вначале они никак на меня не повлияли. Первый месяц, два, три. Но пройдя какой-то определенный период времени, я понял, что я зависимый человек. На то время они были очень легко доступными, и для меня не было никакого труда доставать их, покупать их. Но пройдя какое-то время, период, я понял, что я наркозависимый человек. Вот конкретно я сидел на наркоте. И знаете, уже родители заметили, отец, мама, они пробовали как-то меня вытаскивать, как-то помочь. Но я понимал, что где-то вот проблема, она все-таки у меня в голове. Это не какой-то физический фактор, который мог бы на меня повлиять. Меня возили в разные места, я был и в больницах, меня возили к разным людям, которые там применяли ко мне разные боевые приемы, можно так сказать. Но, знаете, пройдя какой-то период, я видел, что это не давало никаких результатов, абсолютно. Я приезжаю с больницы, меня хватало на 3 дня, и через 3 дня снова в мою жизнь приходило все то же самое. Те же люди, та же зависимость, и все становилось все хуже и хуже. Но вот пройдя где-то лет 5-6... Ну, в моей семье уже все было очень печально в отношении меня. Почему? Ну, мама любила, но я видел, как она плакала ночами. И это меня еще больше угнетало, чем то, что я зависимый человек. Знаете, среди друзей уже, наверное, никого не оказалось, потому что если ты наркоман, у тебя друзей быть не может. Твои друзья, пока это не коснется, знаете, ну, когда вопрос не станет, это ему или тебе попадет. Конечно же, человек выберет себя. И вот однажды у меня был один товарищ, который тоже употреблял, и я увидел, как он умер, и когда его привезли на кладбище, я был на похоронах. Я, знаете, как-то его похоронили, и я смотрел рядом людей, которые были похоронены, это тоже были молодые ребята, и я думаю, что тоже кто-то из них, наверное, умирал от наркотиков. И знаете, я вот увидел, как вот эта вся жизнь, вся судьба человека, все радости, все горе, все печали, все счастье, весь мир, все, что было, оно поместилось вот в эту черточку между годом рождения и годом смерти. Это меня так как-то привело в такую трезвость. Я подумал, слушай, ну я же так не хочу. Мне было 23 года на то время, и я понимал, там 24, я понимал, что моя жизнь с моими мечтами, с моими желаниями, со всем, что я хотел увидеть, что я хотел построить в моей жизни. И я не был ни в чем обделен на самом деле. Мои родители немного работали для того, чтобы я был человеком обеспечен. У меня всегда были, ну, даже вот по таким меркам, хорошие вещи, всегда карманные деньги. Мои родители, у них был свой бизнес, и они занимались овощами, фруктами. Ну, я никогда не был голодным или обделенным человеком. И знаете, я просто увидел, как вот моя жизнь, она просто может со временем, ну, сгореть в этом всем. И вот однажды, находясь дома, когда я понимал, что наркотик, он мне не приносит радости. Без него я не могу, потому что мне плохо. И с ним я не могу, потому что радости нету. И все, что приходится делать, это бежать в поисках денег, потом в поисках наркотика. И такая жизнь, она меня просто утомила настолько, что я уже стал вымученным человеком.
Не знала, что робити в цій справі.
Абсолютно. На самом деле я не знал, куда мне бежать. И вот однажды, я помню, один был вечер, и я вышел на балкон. Там у меня никого не было дома абсолютно, я был сам. И я, знаете, как будто начал изнутри обращаться к кому-то Всевышнему, к чему-то такому, чего я раньше не знал. Я просто начал говорить. В тот момент мне, наверное, показалось, если бы со стороны смотреть на меня, мне казалось бы, что у меня раздвоение личности произошло. Потому что я задавал вопросы, и буквально через несколько секунд сам их отвечал. И все, что я говорил, сколько это будет продолжаться. Знаете, у меня покатились слезы, у меня был какой-то эмоциональный такой всплеск в этот момент. И, ну, это было минут 10. Я потом вышел, успокоился, вытер слезы и, ну, и пошел спать. И буквально через дней 10 ко мне подошла мама, говорит, сынок, давай попробуй, там есть, мы с тобой много чего пробовали, давай попробуй, поедем в монастырь, угу. Мужской монастырь, попробуй, там, говорит, и алко, ну, зависимое, и наркозависимое есть. И на тот момент абсолютно я уже не боялся ничего, потому что перепробовал очень много, меня абсолютно не пугало, куда ехать, что делать. И вот собравшись, я поехал на такой, ну, на один из таких центров, приехавши туда, я увидел людей, Знаете, весь их внешний вид, он говорил о том, что это люди, которые где-то были вот с моего окружения.
Но это был реальный человечий монастырь.
Это был реабилитационный центр.
Ага.
Это был реабилитационный центр, он был полузакрытый, то есть у нас там был режим определенный, ну, режим в смысле, что расписание было, там подъем, еда, еще что-то, то есть, ну, был определенный режим, и там были наставники, но если ты захотел бы уйти, тебя бы отпустили сразу, то есть никто никого силой абсолютно не держал. И, знаете, я помню, я приехал туда, это было такое уже после обеда, где-то ближе к вечеру, я увидел этих людей, которые пришли, встретили меня, и... Вот, некоторые из них там и зубов не было, и наколки на них были. И меня так изначально как бы, ну, немножко испугало. Думаю, слушай, куда я приехал? Но по итогу, когда я начал общаться с этими людьми, я помню, я забыл тапочки дома, я приехал без тапочек. Когда я начал общаться с этими людьми, я увидел, слушай, у них, с ними что-то не то. Они, он подходит, говорит, друг, что ж тебе, тапочек нету, сейчас я тебе свои отдам. И знаете, когда он отдал мне свои тапочки, это не были вторая пара или третья, это были его тапочки. Меня это очень сильно тронуло. Я увидел, когда он вечером и шел в душевую, он и шел босой. И меня это, я думаю, ну как так? Ну, в чем подвох? И знаете, где-то пройдя определенный период времени там уже на реабилитации, общаясь с людьми там уже через неделю, я увидел, что это люди с измененным мышлением и с измененным сердцем. И мне понравилось.
А что означает, на вашу думку, вы говорите про то, что измененная думка, измененное мышление, ну что имеется на увазе?
Я верю в то, что это Бог делает. Угу. Абсолютно. Я просто уверен на... Ну, все моє серце говорить о том, що це Бог тільки може поміняти.
Ну, я до того, який критерій зміненої думки? Тобто, чому не можна сказати там про іншу людину? Там, як ви зрозуміли, що у них змінений розум, а ось, наприклад, там...
Якось... У мене ще був не змінений.
А, да, а у вас не змінений.
Тому що я іскав в цьому подвох, користь, я іскав, думаю, в чому причина, а вони це робили абсолютно іскренне. Це було їх мислення, це було їх розуміння, це було їх серце на самом деле. Ці люди, вони просто явили у меня такую любовь тогда. Я для них был чужой. На самом деле я был чужой, и они меня не знали до этого, там, да, до моего приезда ни дня, ни часа. Но вот они сразу меня так приняли, как будто мы знакомы много-много лет. И дальше, общаясь с этими людьми, я увидел искренность, я увидел настоящее, я увидел вот, ну, людей настоящих. Знаете, когда ты попадаешь в среду, где... люди с каким-то родом зависимости, да, ты видишь корыстолюбие, ты видишь иногда подлость, иногда лукавство даже. А вот здесь этого я увидел, что не настоящий. Меня это очень сильно подкупило. И дальше, пройдя какой-то период времени, мне уже там доверили, я помню, даже быть ответственным за стирку. Угу. Меня это очень сильно вдохновило. Через какой-то период времени я просто ликовал, и я говорил, слушай, вот я уже чего-то, я начал расти в этом всем. Знаете, там мы упражнялись в чтении, в молитве, песнопении, да, в псалмах мы пели из Библии. Мне это очень понравилось. И вот пройдя какой-то период времени, дальше я уже переехал на Киев, здесь был второй этап, пошел на работу, после чего встретил жену, сделал ей предложение, она мне, конечно, ответила «да». И мы, ну, была свадьба, и потом у нас родился ребенок. Ну и вышел немножко другой уже этап жизни, уже тебе Бог доверил какую-то определенную ответственность. После чего, знаете, ко мне пришло осознание, что все-таки Бог мне что-то доверил, и Он мне дал такой кредит доверия, да, который вот мне нужно правильно использовать. После чего я начал заниматься бездомными. Когда-то был еще такой вулкан был на левом берегу. Много ребят, ну, кто из Киева, они его помнят, потому что там собирались люди без хатчинки.
А что означает вулкан?
Там был завод «Вулкан», это оно просто так оно как бы называлось. Да. И там была столовая социальная, где их кормили, они приходили, могли любые прийти туда с вокзала, абсолютно любой человек прийти, главное, чтобы он был трезвый. Там была прожарка определенная, то есть они мылись там с определенным средством, чтобы поубивать насекомых разного рода. Кормили, а мы там им служили, мы общались с ними, мы приглашали их где-то на центр, да, чтобы дать какую-то возможность человеку или шанс, или помочь человеку все-таки, ну, исправиться. После чего, знаете, мы начали ездить на вокзал, у меня был микроавтобус, мы врезали люк, стекла и начали ездить на вокзал. Социальный патруль, это отсюда, от этой службы, они приезжали, кормили. И вот когда люди кормили на вокзале, мы потом их приглашали, грузили в мой микроавтобус, везли обратно же на БСП Стефани, это будинок социальной опеки. Стефани, социальный проект. И там они могли тоже помыться, там, покушать, еще что-то. Мы пытались как-то делать справки им, людям, помогали восстанавливать документы, ну, чтобы людей вернуть с социум все-таки. После чего дальше занимались, пошли дальше в это хоспис, мы начали посещать хоспис. Ну, я сейчас говорю, почему мы, потому что на самом деле, ну, я один из тех людей, которые есть часть команды. Очень, нас очень много, нас более 150 человек на сегодняшний день, и мы занимаемся таким родом деятельности. И это разная сфера, да, там и больницы, и тубдиспансеры, и тюрьмы, и военное капелланство.
Цела команда и организация стоит за такими справами.
Да, да, на самом деле, я же сегодня, может, я здесь на этом месте, но очень много. И я думаю, что как раз и успех любого человека – это все-таки команда. Угу. Когда у тебя есть хороший тыл, когда у тебя есть хорошая поддержка, это является, ну, успехом для человека и для того, чтобы эффективно, чтобы КПД было больше.
У нас есть запитання про те, одразу це запитання до вас, ми його задамо після невеличкої паузи. Друзі, нагадую, що це програма «Це неймовірно» на Радіо М.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Ми продовжуємо, друзі, це програма «Неймовірно». Це «Неймовірно» на Радіо М. Зі мною в студії капелан Юрій Довженко, який розказав вже, точніше, в процесі розказування своєї неймовірної історії. Ми вже дізналися те, що непростий шлях до капеланства при Юрія. І ви зупинилися на тому, на історії того, що ви вже займалися людьми безхатченками, допомагали їм, оформлювали їм документи. Але перед тим, як ви продовжите, у нас є запитання, як можна зняти стрес? Ну, я процитую, так буде краще. Як можна зняти стрес, не прибігаючи к духовному? Молитва і так далі. Или не другого способу?
Знаете, иногда так бывает, что мы попадаем в какие-то обстоятельства, которые наносят нам определенный урон. И лично для меня всегда для того, чтобы мне снять вот это напряжение, на самом деле, я даже скажу из практики, знаете, у меня было не так давно, буквально год назад умер отец. И для меня это было сильнейшее потрясение. Это, наверное, первый раз за всю мою такую сознательную жизнь, вообще за жизнь капеллана, священника, который должен сам помогать. Мне нужен был капеллан. Реально, у меня это очень сильно. Это даже это не первый день был. Это где-то, ну, через неделю, через две пришло полное сознание. И с моим отцом мы как раз были в очень хороших дружеских отношениях. Знаете, вот такие. Мы были настоящие друзья. И когда он умер так скоропостижно. То есть мы не ждали, ну, что так произойдет. У меня был сильнейший стресс. И я думаю, что в такой момент нужно найти все-таки того человека, который сможет тебе что-то такое сказать, что тебя утешит. Я и с женой много об этом говорил. У меня были друзья, я говорил об этом открыто, я не носил это в себе. И знаете, еще есть такое качество, я верю, Бог его тоже создал человеку, это слезы. Знаете почему? Наукой доказано, что когда человек плачет, у него снимается напряжение с коры головного мозга. Угу. И несмотря на то, что я мужчина, для меня это как бы вроде, ну, не сильно хорошо плакать, но были моменты, когда я закрывался в комнате, я находился сам, и, ну, обратно же, это может быть перед человеком, но я перед человеком не плакал, я говорил, но перед Богом я плакал. И я говорил, что, ну, это был тот человек, который для меня был очень ценным, дорогим, и которого я любил. Ну, не знаю, я думаю, что каждый из нас, он должен иметь такую личность возле себя. Даже если это не Бог, но в моей жизни это Бог. Это тот отец, к которому я обращаюсь, молюсь, и я прошу своими словами. Я представляю, что он сидит передо мной, а я изливаю ему сердце. И на самом деле, после этого всего, ко мне приходит облегчение. Ну, в моей практике это так. Ну, важно об этом говорить и не носить себе. Это важно.
Дякую за відповідь. Давайте продовжимо вашу історію. Ви зупинилися на тому, що вже допомагали допомагали людям в хоспісі, але ще ми не дійшли до того часу, коли ви вже поїхали на той час ще зону антитерористичної операції. Давайте продовжимо. Що було далі?
Ну, далі, коли я пам'ятаю, ми почали ходити, це була перша міська лікарня, і там було таке відділення, воно не було зовсім хоспісом, але воно було... таким, туда свозили людей, вот даже если бездомный какой-то вызывает скорую помощь, его везли туда. Такое отделение, оно было закрытое абсолютно, но нас туда пускали, нас знали уже туда, и мы когда приходили, мы не приходили просто с пустыми руками, мы приносили с собой еду, я брал туда даже свою жену, она когда говорила, слушай, у нас чего-то нету, я говорю, пойдем со мной, я брал туда свою тещу, я их водил, я говорил, что, слушай, все классно еще, пойдем посмотришь, и ты поймешь, что в нашей жизни еще все очень хорошо.
Я гадаю, знаете, треба підлітків таких окремих, які сьогодні там жаліються на те, що у них немає моделі айфону така, як їм потрібно.
Останнє,
є передостання. Я гадаю, що їх особливо треба туди повезти. Не як в музей, звісно, але просто, щоб трішки було таке приземлене.
Ви знаєте, на самом деле, я думаю, що все-таки ми живемо в таку епоху скоростей, технологій, і ми часто забуваємо, що в нашій житті є багато прекрасних речей. І от якраз, коли я приходив туди, для мене це було такого свого рода, лично моє переживання, я немножко приходил в трезвость. И знаете, ну мы не остановились просто на посещении. Когда приходила вот весна, лето, мы просто выходили в парк партизанской славы, мы там жарили мясо, шашлык горячий, мы приносили этим людям, и я видел настоящую радость. Вы знаете, что я понял для себя? Приноси другим людям счастье, это такое удовлетворение на самом деле для меня, абсолютно. Я себя настолько чувствовал... Просто мне было хорошо от этого. И чем больше я дарил этим людям радости, тем больше, ну, как бы радости было внутри меня. И это меня настолько, ну, захватывало. У нас было там тоже человек 10. Мы просто тратили свои деньги, покупали лекарства. Мы приходили, мы пытались как-то лечить, перевязывать раны. Ну, покупать еду, покупать воду иногда, потому что не было. Общаться с этими людьми. Когда человек был в очень плачевном состоянии, там на самом деле были такие люди, которые просто это было хоспис. Почему? Потому что для них это была последняя 100-метровка. Мы говорили о том, что все-таки, ну, человеку рано или поздно ему придется предстать пред Творцом, и мы давали Библии такие, Евангелия, мы просили, чтобы люди читали, как-то старались отыскать внутри себя вот этот ключик, который бы дал бы им возможность соединиться с Творцом. И звонили, находили родичей, приходилось иногда даже в России искать, потому что отец, он уехал, мы находили родичей через интернет, через, ну, разного рода, то есть такие способности иногда применяли, чтобы отыскать родичей, сказать, что этот человек здесь. Иногда это были дети, которые не виделись по 12 лет, это были люди оставленные, но зачастую они сами в этом, конечно, виноваты, потому что это их был выбор уйти от семьи. После чего, знаете... Когда начался Майдан здесь, в Киеве, то мы с молодежью начали выезжать, и я присоединился к части команды, которые начали выезжать и кормить вот здесь, когда было на Майдане. И мы, знаете, мы не ходили только к одной стороне. Мы видели ребят, которые стояли, да, на ограждении, это были военнослужащие, так. Мы и к ним ходили, мы им давали чай. Мы приезжали туда, но с друзьями, да, выезжали, когда были тяжелые дни, когда было, ну, определенное действие в центре. Я просто вечером, я жене не говорю, она засыпала, я выезжал, приезжал, я стоял, иногда я не мог понять, почему так происходит, но мне болело сердце, я понимал, что что-то грядет. И вот когда уже началась война в стране, когда начались эти вот на востоке такие очаги начали возгораться, мы часто собирались в церкви, мы молились об этом, и одну, там, друг, служитель мой, он говорил, что, ребята, этим не закончится, нам нужно как-то начинать смотреть, как мы можем дальше помогать. И, как я уже говорил, дальше мы начали выезжать, быть волонтерами. И знаете, интересно, что в Библии тоже волонтерство написано. Ведь Давид, он пошел к своим братьям, пошел как волонтер, он пищу им понес, а в итоге так. Победил войну. И знаете, ну, я верю, что как раз вот стержень нашего человека, украинца, это в том, что мы очень сплоченные люди, в том, что мы можем видеть нужду другого человека и откликаться на нее. И вот когда Когда мы выехали тогда первый раз, я же говорю, было очень страшно. На самом деле сказать, что не было страшно, это неправда. Было очень страшно. Потому что чем ближе ты подъезжаешь, тем небо темнее, тем грязь глубже, знаете. И ты подъезжаешь туда, для меня это было ново. Как бы мы не могли понять, как нам действовать. Но находили людей, ну, давали пищу. Там иногда нами передавали разную технику, которую там тепловизоры, еще что-то передавали. Мы отвозили, отдавали ребятам, общались. Знакомились, и вот, ну, как бы мы увидели команды, что мы в этом сможем как-то действовать. Вот так вот было где-то начало.
Дякую за те, що розказали. Знаєте, дійсно, розказуючи, ви просто, я бачу той запал в ваших очах, який є. І те, що ви говорите, воно не просто так. Тому що дійсно, воно щире, воно те, що йде у серце. І коли ви говорили про зміну розуму, да, там, тих людей, які допомагали вам в реабілітаційному центрі, і хочу запитати, ну ось, ви ж не робили, у вас не було такої, да, ось такої щирості, такої мотивації до того, як ви там потрапили туди, або, я не знаю, до того часу, як дізналися про Бога. І чи можу сказати, що у вас прийшла така зміна мислення?
Да, ви знаєте, на самом деле, прийдя ну, на реабілітацію і встретив цих людей, не сразу разом міняється. Ты понимаешь, но вот появляется такое определенное чувство, ты начинаешь видеть, где ты делаешь неправильно. Знаете, я помню, даже был такой период, когда я и шел, конфету ел, выбросил бумажку, я вернулся, я ее забрал. Я понял, слушай, со мной что-то по-другому. Я, ну, как бы, раньше для меня это было абсолютно, то есть, норма. Я думаю, знаете, ничем не отличался и мог бросить еще где-то. Но я вот помню, буквально пребывание там на реабилитации там каких-то 2 недели, я увидел, как мое сердце, оно начало меняться. Ну, и еще очень важно, что было в моей жизни, это искренность. Я где-то, когда были вечерние какие-то общения, я говорил Богу, так как есть такими словами, я говорил, Бог, я лукавый человек очень сильно. Я обманываюсь, но я не хочу себя самого обманываться. Я так думаю, слушай, ну если я уже сюда попал, ну, может, уже хватит играть эту, знаете, маску одевать. Может, надо быть уже искренним. И вот внутри себя, это у меня такой диалог был сам с собой. И знаете, вот и буквально там, пройдя какой-то период времени, общаясь с людьми, я увидел, что об этом они мне тоже говорят, что старайся быть искренним, старайся поступать так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали. Ну, будь при чтении, будь искренним, в молитве будь искренним, с людьми будь искренним. И я начал так поступать, я увидел, что мое сердце, оно действительно начало меняться, я становился таким человеком более открытым. Потому что, когда ты наркозависимый, алкозависимый, ты становишься закрытым человеком. Ты как бы сам в себе сжатый. И, кстати, я очень много вижу таких ребят сегодня на войне. Потому что там, где много боли, одиночества, там, где много зла, оно оставляет шрамы на сердце, и люди, они становятся такими грубыми. В каком плане грубые? Они не становятся злыми каким-то или еще каким-то, хотя это тоже иногда присуще. Ну, всем этим, ну, как бы всем людям это присуще. Но они становятся закрытыми, и очень тяжело иногда с ними найти общий язык. И у меня был один Саша, мне приходилось с ним столько общаться, я с ним год продружил в АТО. Угу. И потом, буквально через год, я его встретил вот здесь, в Ирпене, в госпитале. И только тогда мы приехали с ребятами, и я не пошел никуда туда на посещение, я просто с ним пошел в парк, и я с ним общался, только тогда он мне начал открываться, я понял, год прошел, я с ним год прообщался, мы его возили там куда-то, ели, смеялись, но открылся человек через год. И знаете, то, что он мне рассказывал, очень сильно меня потрясло, потому что в начале, когда он пришел, он говорит, слушай, я играл в компьютерные игры раньше очень сильно, и когда я пришел, когда был призыв, я пошел в армию, потому что я думал, это компьютерная игра, но когда я столкнулся с реалиями, я понял, это смерть. И там страшно бывает, и там больно бывает. И когда погиб мой друг, это его это столько, настолько сильно вот оно коснулось просто, настолько сильно оно его где-то... С этим другом они изначально были, то есть они с учебки еще там, и потом попали в одну бригаду, в одну роту, в один взвод, и еще и на одну позицию. И он говорит, когда он погиб, вот это очень сильно меня, говорит, оно ну, дало где-то по нервной системе. Он закрылся, жена, с женой не мог найти, с детьми найти общий язык. Но вот, насколько знаю, я сейчас, он дома, у него все хорошо, он как бы прошел курс адаптации, реабилитации, и он, ну, как бы адекватный человек весьма, то есть общаться можно, потому что тогда это был совсем другой Александр.
А как вы ему допомогли? Я маю на увазі, якими методами ви керуєтеся?
Я з ним просто дружив. От іноді чоловіку, знаєте, для того, щоб допомогти, йому треба не мішати. Знаете, мы можем придумывать какие-то определенные, не знаю, методы, как ему помочь. Иногда надо помочь, но человек должен, ну, во-первых, признать, что ему нужна помощь. Потому что вот как раз доктор, он нужен больному человеку, а не здоровому. И когда человек признает, что ему нужна помощь, да, то тогда можно с ним работать, то есть это уже от него идет зов. Потому что если человек говорит, слушай, ну-ну-ну, мне ничего не надо, никак не сможешь ему помочь. А вообще самый проверенный и хороший метод – это просто дружить с человеком. Вот просто ты с ним дружишь, общаешься, иногда он начинает только через какое-то время говорить, слушай, ну вот здесь бы мне помочь, вот здесь бы помочь. И оно само по себе, то есть оно естественным путем приходит и к нему осознание, и к нам осознание, как ему уже помочь. Ну вот так вот.
Чи можете ви розказати, можливо, без замен ще декілька історій того, як дійсно ви розумієте, що в цій ситуації допомозі, можливо, якимось людям, яким ви вже допомагаєте в капеланстві, в служінні капелана, можливо, на війні, можливо, і ну, тут те, що поблизу про ті історії, які ви розповідали?
Ну, вообще, мы когда приезжаем в зону боевых действий, да, ООС, то мы не только с ребятами военными, всегда там, где стоит наше расположение, всегда мы находим тех людей, которые ну, не совсем прилежно себя ведут, да, то есть зачастую это даже местные сами говорят, и иногда мы общаемся с ними, привозим продукты, иногда даже проводим какие-то беседы. Ну, есть такая практика, мы садимся в машину, загружаем пищу, едем, везем, раздаем еду, то есть под камеру видим, где дети есть. Иногда приходится, ну, это солдаты в основном делают обратно же, но они иногда припугивают так, чтобы люди переставали, потому что есть, когда маленькие дети злоупотребляют алкоголем, и потом беда в семье. То есть разными методами. То, что сегодня у нас есть, ну, имена не буду называть, есть такие люди, с которыми мы познакомились, будь то или в АТО, да, или и здесь, потом поддержим контакт, будь то в госпитале просто, и начинаешь общаться, и есть такие судьбы тяжелые просто, и люди ходят в себе. Иногда, знаете, в чем помощь состоит капеллан? Иногда помочь развязать то, что очень давно завязано. Это обида, это горечь, это еще, ну, в основном это обиды. И иногда просто человек настолько говорит, и я говорю, слушай, ты 10 лет с этим ходишь, как ты живешь? Оно же съедает тебя. И просто начинаешь общаться, начинаешь говорить, начинаешь как-то, ну, разговаривать человека, чтобы он высказался. Он это все выносит. И вот ему после этого становится легко, и ну, его жизнь, она выходит на новый уровень. На самом деле, я понимаю, что проблема нашего века – это обида. Очень большие. Очень есть, ну, как бы люди, которые очень длительный период носят себе это. А так общаемся по-разному. И материально помогаем. Бывают и машины там ребятам, которые там с ампутациями каким-то. Мы помогали машину покупать, по-моему, такая вот, ну, на ручном управлении, так, которая есть. Всякими способами. Иногда там помогаем вывезти где-то ребята на отдых едут. Помогаем там провести, встретить, на поезд посадить и везти. Идем прямо туда, то есть, ну, разными способами. Где мы можем помочь, мы стараемся не упускать такой шанс.
Ви говорили про те, що був час, коли вам сам був потрібен капелан. Як взагалі бути? Да? Тому що, ну, ось, інколи треба поговорити з людиною, але мені здається, що бувають ситуації, коли, ну, навіть і людина, навіть і капелан не зможе допомогти. Що робити в таких випадках?
Я зараз скажу, може, таке не зовсім, знаєте, практичне для чоловіка. Були у мене случаї, це лично з моєї практики, коли я садився, виїжджав десь в ліс, і я просто обращався в небо. От я іноді кричав, іноді плакав, іноді молив, іноді спрашивав, задавав вопроси. И знаете, вот после всего этого, когда ты приезжаешь, когда ты просишь, ты взываешь, ну, становится легко. Вот мне становится легко. Я выговариваю это с себя, я это, ну, я обращаюсь к Богу на самом деле. То есть я не просто кричу в лес, в деревья, в землю кричу, я взываю к Богу. Я понимаю, что вот мир, вот, который внутри человека, пустота, которая есть, мы все созданы с пустотой для того, чтобы эту пустоту заполнять Богом. Но я в своей жизни когда-то выбрал наркотики, кто-то алкоголь, кто-то блуд. Каждый по-своему заполняет эту пустоту. И когда, ну, образовывается обратно пустота, пустота, да, где-то теряется связь, возможно, иногда с Богом могут потеряться, где-то же разные периоды бывают. Бывает, знаете, когда все хорошо, и ты забываешь иногда, кто тебе это хорошо сделал, кто тебе дал, и кто вообще поучаствовал в твоей судьбе, в твоей жизни. И ты думаешь, что ты что-то можешь, и иногда приходят тяжелые обстоятельства, ты обратно приходишь, говоришь: Бог, прости, я понимаю, что сегодня ты моя зависимость, ты тот, который дает силу. Потому что люди этого мира, они хотят быть независимыми. На самом деле они хотят быть независимыми. Они все делают для того, чтобы стать, обезопасить себя, заработать деньги, построить повыше забор, купить посильнее машину, для того, чтобы стать независимым. Но Бог, Он хочет всячески человека, чтобы человек стал зависим, но зависим от Него. Потому что благо, оно вот как раз и есть у Всевышнего, у Творца. И человек был создан для того, чтобы ему было хорошо. К сожалению, мы иногда, как бы, в свою очередь, ищем какие-то заменители искусственные, но они не насыщают. Когда капеллан нужен капеллану, это тогда, когда в жизни капеллана, знаете, иногда тоже бывает, в жизни любого человека приходит выгорание, ему нужно обновление. Кем бы ты ни был, даже, знаете, я верю, что и в мамаши иногда бывают такие периоды, когда она с детьми, она
абсолютно
просто. У нее тоже приходит выгорание, и я это видел и по своей жене, и по своих друзьях, когда мамаша, она сидит с детем, у нее, ну, одно и то же, и, ну, хорошо сменить обстановку. Хорошо сменить обстановку, это может быть по-разному. Ты можешь, я иногда брал просто тайм-аут, я не ездил в зону АТО, я находился здесь, я находился среди семьи, мне хорошо в семье. Я приезжаю, я нахожу, я там себя комфортно. Я приезжал к маме, общался какое-то время, приезжал к жене, общался, ну, с женой, говорил о каких-то моментах. И, ну, мне становилось, я выговаривался, мне становилось легко и немножко проще. Конечно же, не забываю о том, что я говорил о своих переживаниях Богу.
Добре, у нас залишається так багато часу, і ось наостанок для наших слухачів хочу, щоб ви відповіли на запитання, за що ви вдячні Богові?
Сказати за все, це, ну, так якби буде в общем, да? Я думаю, за те, що сьогодні я маю сім'ю, за те, що я сьогодні здоровий чоловік, за те, що я сьогодні маю здравий разум, за те, що я сьогодні маю прекрасні мечти, за те, що я сьогодні можу смотреть в будущее, смотреть на свого ребенка і понимать, що він не буде видеть отца наркомана или алкоголіка. Понимать то, що він сьогодні видеть доброту, чистоту, искренность, то, що я пытаюсь йому внести, і так як я, ну, стараюсь жити, я хочу, щоб це було в його житті. Я не скажу, що я достиг каких-то определенных высот, да, я стал таким совершенным человеком, абсолютно. У меня тоже есть свои немощи, у меня тоже есть свои переживания, но я вижу цель, яркую цель своей жизни, и я достигаю эту цель правильным путем, не идя по головам, не идя как-то, ну, сломя чего-то, знаете, ну, как говорится, если так говорят люди, светская такая высота, ну, по крови человек идет, то есть он видит цель, не видит препятствий. Но я сегодня вижу, как Бог в моей жизни, Он чудным образом просто созидает все, ну, устрояет все. Я вижу ребенка, который вообще не должно было быть у меня, потому что среди моих друзей, тех, которых я похоронил, по идее, я был бы там бы уже, и мое имя, оно было бы написано на гробной плите. Но сегодня я живой человек, сегодня я имею возможность и жить, и радоваться, и служить, и, наверное, то, что я могу приносить, ну, добро и радость другим людям. Вот это еще для меня тоже является определенным фактором в моей жизни. Для меня это ценно, и для меня это тоже является подкреплением.
Дякую вам, Юрій. Ви знаєте, ось, розмовляючи з вами, спілкуючись в нашій програмі, в мене такий народився висновок, що Юрій Довженко – це людина, яка пережила переміну розуму, а сьогодні допомагає пережити таку переміну іншим людям.
Да, да.
Друзі, нагадую, що це програма «Це неймовірно». Мене звати Ігор Серда. І сьогодні у мене в гостях на радіо був гість Юрій Довженко, капелан, служитель. І, Юрій, я бажаю вам, щоб ви і далі розвивалися, і ви сказали, знаєте, що ви не дадете по головам, ви правильно робите. Далі буде ще краще і ще більше. Ну, друзі, якщо у вас будуть виникати запитання, можливо, до нашого гостя, можливо, до мене, ви можете написати нам на сторінку Радіо М, а також на мою особисту сторінку. Ми обов'язково із вами зв'яжемося. На цьому на сьогодні все. До побачення.
До побачення. До свидання.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.